«Все так, так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы из цикла «Диктаторы», программы «Все так плюс». Вы смотрите канал «Ищем выход», и здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, добрый день.
Здравствуйте.
У нас сегодня не совсем обычный выпуск, потому что мы планируем рассказать противу обыкновения о человеке, который жив до сих пор, продолжает править своей страной. Обычно мы все-таки рассказываем о скончавшихся людях, но сегодня исключение. В честь чего через пару минут вы узнаете, но перед этим я напомню, что вы можете подписаться на наш канал, вы можете поставить лайк нашему каналу, и все это нам очень поможет его продвигать и развивать. Поэтому делайте это, пожалуйста. Ну и, конечно, вы можете помочь нам деньгами. В описании программы все подробности. По ходу я буду вам напоминать о том, как это важно. Ну а сейчас, Максим, расскажите, про кого и в честь чего вы сегодня будете вести речь.
Будем рассказывать про Александра Лукашенко, про человека, который хоть и жив, но безусловный диктатор, и я не представляю, что ему надо сделать, чтобы хоть как-то обелить свое имя. А повода два. Совсем недавно исполнилось 30 лет, как он пришел к власти, причем совершенно законным путем, с помощью честной победы на выборах. Вот они, издержки демократии, и превратился в абсолютного диктатора в Беларуси. А второй повод, что вот-вот ему исполнится 70 лет, такой вот тоже специфический юбилей, и поэтому показатель, он как будто даже получается младше Путина. Путин-то у власти всего-навсего четверть века, вот как Лукашенко превзошел. А еще один парадокс в том, что каким бы ни был ужасным и страшным диктатором Лукашенко, как бы мы ни проклинали его еще несколько лет назад, но после того, что случилось в 2022 году, вторжение России в Беларусь, получается, даже Лукашенко не такое уж и чудовище. Во всяком случае, агрессии против в Украину, да. Во всяком случае, агрессии против соседнего государства не устроил. Ну а сегодня мы, соответственно, расскажем, с чего все начиналось, как он к власти пришел и что он за 30 лет успел натворить.
Давайте начнем.
Ну, происхождение, как, кстати, у большинства наших героев, простое, народное, ничто не предвещало беды, никакой не аристократ, ни сын никакого, ни члена политбюро. Родился Александр Лукашенко в 1954 году в деревне в Белоруссии, в семье, ну, фактически крестьянской. Тут тоже надо сразу оговориться, кажется, что по фамилии он имеет украинские корни. И некоторое время это даже многим в Украине импонировало. Ну, фамилия, безусловно, украинские корни имеет, но его дедушка родился в Беларуси и был записан в советских еще документах как белорус, поэтому, ну так, давешняя, в общем, история, а не то, чтобы приехали его предки вот буквально там накануне его рождения из Украины. Ну, в нашем случае это все не очень важно по фамилиям выяснять, а важно, что вот родился мальчик, и сразу проблемы. Родители расстались, безотцовщина, одна мать его на себе тянет, простая колхозница, работает дояркой, а мальчик непутевый, учится плохо, хулиганит, поставлен на учет в комнату милиции был в детстве, соответственно. Но, казалось бы, какая у него там может быть биография? Свяжется с дурной компанией, ограбит какой-нибудь магазин, начнет выпивать, и дальше все, уже там вор какой-нибудь, рецидивист. Но нет, произошла удивительная история, что он, плохо закончив школу, умудрился поступить в педагогический институт. Ну, дело, в принципе, такое тоже не то чтобы особенное. Мальчиков категорически не хватает. Есть квота, в том числе для сельских жителей. То есть не надо было никаких хороших оценок, только дойди. И тебя в педагогический вуз, тем более это был еще и не Минский вуз, тебя взяли. Удивительно другое, какой он выбрал факультет. Он закончил исторический факультет педагогического института, то есть он, как я и как вы, историк, получается. Причем я-то вот еще в школе преподавал почти 3 года, а Лукашенко ни дня в школе не работал, потому что когда он в 1975 году институт закончил, у него отсрочка, значит, была, да, от службы в армии, а тут вот приходит повестка. 2 года в советской армии надо послужить. И дальше вот он демонстрирует, конечно, чудеса такого специфического приспособленчества, потому что он оказался не простым солдатом, ну, тем более у него высшее образование, но и не офицером одновременно, а вот как-то по политической части помощником, вот инструктором, чтобы вот совмещать и не ходить лишний раз какие-нибудь наряды на коровник. И одновременно карьеру можно какую-то свою себе делать. Ну, 2 года вот он отслужил, причем тоже он оказался в войсках КГБ. Ну, звучит громко, на самом деле это были пограничники, но тем не менее такая относительно привилегированная служба, потому что вот есть день пограничника. В нашем родном Санкт-Петербурге в этот день люди в зеленых фуражках собирались, сейчас уже даже не знаю, ходили по Невскому проспекту через мосты, как день десантника, например, есть день моряка. Я вот служил в стройбате, с кем мне собираться было на Невском проспекте, чтобы так же вот ходить и праздновать этот день, ну еще когда молодые были. Сейчас уже без милитаризма, сейчас бы, конечно, не дай бог. Ну так вот, возвращается он, соответственно, из армии, и тут вот как-то у него все не в школу учителем, а как будто у него такая судьба дальше уже и предусмотрена, потому что идет он по комсомольской линии, это 77-й год, соответственно, то в одном месте каким-нибудь секретарем, то в другом месте каким-нибудь тоже заведующим идеологией на каком-нибудь там комбинате или в каком-нибудь предприятии, в обществе знания поработал, все как это невнятные работы, и он никогда, в принципе, ни за что не отвечал, кроме вот такой вот абстрактной идеологии, и, судя по всему, ему все это очень нравилось. Во всяком случае, в 1979 году Александр Лукашенко вступил в КПСС. Он, кстати, очень отличался еще от своего нынешнего образа, мы потом покажем, потому что он был не усатый, как это неудивительно, но громкий, заметный, и в то же время как-то вот осторожный. Другое дело, что он умудрился в 1980 году снова отправиться в армию, только уже в офицерском звании. Казалось бы, ну теперь бы кем-нибудь там руководил. Нет, опять вот замполит в танковой роте, 2 года он прослужил, но опять вот я когда... Там был когда-то солдатом, замполит — это же такая специфическая должность, особенно в советское время, там политинформацию. Читай солдатам. Ну, иногда приходится ходить дежурным по части, а так ничего особенно обременительного, если у тебя никто не сбежал лишний раз, так ты ни за что не отвечаешь, лишь бы антисоветчиков не было таких вот явных. Ну, судя по всему, у него не было. Из партии его не исключили, ну и в армии как-то вот ему, наверное, показалось не очень интересно, потому что в 82-м году он увольняется снова из армии, только вот теперь идет уже по той части, по которой мы, в принципе, многие знаем о нем, по колхозной, потому что он становится заместителем председателя одного из колхозов в Белоруссии. Ну, там тоже, может быть, не совсем сразу, но, в общем, во всяком случае, он, вот, совмещая вот эту партийно-хозяйственную деятельность, дальше и функционирует, потому что он там где-то парторгом оказывается, потом где-то снова идет вот в должности директора колхоза, и только вот в 87-м году, в 1987-м, ему уже 33 года, он становится не заместителем и не партийным работником, а действительно директором колхоза в Беларуси, не очень-то молодым для 33 лет, и это только первая у него должность, когда он реально хоть за что-то должен отвечать. Впервые, да, это вот просто про опыт руководителя, многие же любят его приводить в пример, вот опытный хозяйственник, батька, дальше там будем, да, потом рассказывать, ничего подобного, он ничего не создал, не было у него никаких личных инициатив, кроме вот умения размахивать руками на партсобраниях и критиковать отдельные недостатки. А тут еще и перестройка, и тут вот как-то тоже он в 87-м году достаточно быстро проникся перспективами, которые перед ним открываются, и как только появилась возможность, ну это уже 1989 год, принять активное участие в политической борьбе, он охотно в нее включился. Ну еще раз тоже напомним, не совсем уже молодой, 35 лет, ну а тем более уже можно было себя позиционировать. Я вот председатель колхоза, я уже кое-что знаю, хотя тоже никаких достижений, никаких вот прорывов, хотя бы таких вот, чтобы про тебя документальный фильм сняли, у него не оказалось. Но вот к тому времени он уже усы отрастил, и он как-то стал внешне, наверное, соответствовать имиджу такого молодого, прогрессивного человека, который способен навести порядок, у которого все вот должно быть хорошо, еще вот громкий голос, еще вот в армии поофицерил, как будто бы действительно такая неплохая кандидатура и не такой вот засидевшийся. Но в конце 80-х это просто было уже очень очевидно, все эти геронтократы, все эти члены Политбюро замшелые, которые будут до смерти там сидят. Вот не седой еще ни разу человек,
в этот момент, когда Лукашенко готов запрыгнуть в поезд, который вынесет его на самый верх, напомним нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите все способы, которыми вы можете это сделать. Не так важна сумма, как важно то, чтобы вы регулярно принимали участие в пожертвованиях, потому что кроме вас у нас нет других источников финансирования. Мы целиком и полностью зависим от вас и только от вас. Большое спасибо всем, кто нам уже помогает, тем, кто делает донаты, и большое спасибо тем, кто подписывается и ставит лайки. Если у вас не получается помочь нам деньгами, то подпишитесь на наш канал, поставьте нам лайк, это тоже для нас очень важно. Итак, наш дорогой Александр Григорьевич, вот уже с усами, уже с опытом колхозным, уже с опытом военным, готов к штурму высот.
Только напомним, да, что достижений никаких не было ни в армии, ни в колхозе, ни за что особенно не отвечал. По-моему, кстати, даже директором не колхоза, а совхоза был. Ну, принципиальная разница невелика, но, тем не менее, ни за какую никогда не был за буржуазию. Никогда не проявлял себя как вот пламенный демократ, ничего подобного. Так вот, он проиграл первые выборы, но как только альтернатива, соответственно, появилась, не по квоте, да, вот ты с кем-то вступаешь в конкуренцию, проиграл он человека по фамилии Кебич. Это был выборы Верховного Совета Советского Союза, еще знаменитый, да, там, когда съезд народных депутатов, люди ходили с радиоприемниками, слушали, что там говорят. Ну, так вот, а он проиграл. А с Кибичем впоследствии они потом пересекались. Но не оставил надежду тоже вот как-то пробраться к власти Лукашенко. И уже в 1990 году он смог избраться. Это, конечно, поскромнее, но тоже надо же как-то в политической борьбе участвовать. Это Верховный Совет Белорусской Союзной Социалистической Республики. И стал, соответственно, Лукашенко наконец-таки народным депутатом. 90-й год, гремит перестройка, разоблачение. И очень быстро себе придумал прекрасную роль, которую он, в общем-то, по большому счету до сих пор исследует, это когда надо всех разоблачать. Надо вот громко с трибуны выступать, требовать, призвать к ответу расхитителей социалистической собственности. И причем не должны быть не какие-то второстепенные фигуры, а кто-нибудь погромче. Ну и у Лукашенко, ну с Кебичем у него, соответственно, личные счеты сложились. А был еще один из лидеров Беларуси на том этапе, известный достаточно человек, Шушкевич его фамилия, но тот уже представлял как раз больше демократическое крыло, потому что Кебич-то никакой тоже не демократ. Кебич был за Советский Союз, за социализм, против буржуазии, за коммунистов всеми руками. То есть Лукашенко было сложно с ним конкурировать, а еще постарше, поопытней. Ну так вот, и тут начинает Лукашенко громко при любой возможности с трибуны изобличать Шушкевича и Кебича. За что? За то, что они устроили политическую диктатуру, за то, что они стремятся к авторитарным методам правления, а этого мы никак не допустим, к нам не прислушиваются, эти люди старшего поколения, вот эти вот надоевшие нам представители той еще советской элиты, дайте дорогу молодым. И вот он на этом постоянно спекулировал, ну и в общем, как мы знаем, да, в будущем все это принесло ему свои плоды, но тоже надо же было как-то определяться, соответственно, в своей политической карьере. Ну и вот он вступил во фракцию, удивительное название, «Коммунисты за демократию». То есть коммунист, но за демократию. Вообще вещи совершенно несовместные, как мы знаем. Ну тогда вот в перестройку как-то все хотелось когда вернуться к социализму с человеческим лицом, к ленинским истокам. После вот этой, после 70 лет, конечно, советской пропаганды, многие искренне верили, что все это возможно, только порядок навести в социалистической торговле или в социалистическом строительстве, и все наладится. Ну, в общем, Лукашенко-то не угомонился, никакого озарения к нему не пришло, и потом он даже с гордостью говорил, что вот некоторые мои соратники потом публично отрекались от компартии, партбилеты сжигали, я не такой, я вот сохранил, я вот как в КПСС был, я вот ни о чем, соответственно, не жалею. Ну и вот дальше наступает 91-й год, и здесь вот Лукашенко последовательно был против распада Советского Союза, ну и тогда, и позднее говорил, ну позднее еще, конечно, более ярко говорил, тут с Путиным его роднит, это крупнейшая геополитическая катастрофа, как же мы такое допустили, и в принципе позднее даже стало понятно, о чем Лукашенко горевал, потому что он на каком-то этапе почувствовал, что вот народу нравятся вот эти все разговоры, вот такие, как он, вчерашние. Но он, кстати, оставался директором колхоза вплоть до 1994 года, директором совхоза. Да, вот, соответственно, всегда можно было говорить, я вот как человек, реально работающий среди простого народа, а потом сейчас фотографироваться где-нибудь правильно в коровнике, все это импонирует, а не какой-нибудь член политбюро, который лишний раз из членовоза не вылезет на трибуне, может читать только по бумажке. Тут тоже Лукашенко, конечно, отличался, говорил без бумажки, причем очень непосредственно, еще с этим своим характерным выговором, подкупавшим, наверное, многих людей. Ну так вот. Рушится Советский Союз, ну и здесь есть, конечно, кого проклинать, тем более, что коммунисты до такой степени, находясь у власти, разорили Советский Союз, что вот дотянув до последнего, оставили абсолютно нищую страну с огромными только долгами, ну еще и цены на нефть резко упавшие. Поэтому можно, соответственно, проклинать все, что дальше происходит, все эти экономические бедствия, на тех, кто Советский Союз и развалил, а не на коммунистов, которые до этого довели. Ну и здесь Лукашенко, он же еще и депутат, он и продолжает всю вот эту свою историю, клеймит, соответственно, своих политических противников, вступает в комиссию по борьбе с коррупцией. Тоже это такая, в общем-то, универсальная всегда история, бороться с коррупцией, особенно если самому. Не надо за что-то конкретное отвечать, это не упрек на сегодняшний день по адресу ФБК. Тем более, что Лукашенко, конечно, реально с коррупцией бороться не собирался, но все это очень красиво выглядело. Я даже, может, такую приведу аналогию для тех, кто постарше, может быть, помнит, что в ту эпоху, даже чуть раньше, была знаменитая такая комиссия, следователи были Глян и Иванов, которые разоблачали коррупцию, еще ту советскую, в основном в Средней Азии, и они пользовались бешеной популярностью оба. Если бы, например, прошли бы какие-то открытые выборы президентские, в ту эпоху, то наверняка либо Глян Тельман, либо Иванов могли бы легко стать президентом вот на этой волне популярности, разоблачения взорвавшихся воров. Сами сравнительно молодые, неплохо говорят, документы у них есть изобличающие. Ну вот не хватило им. Законы еще были не те, а потом и популярность прошла. Ну вот, а Лукашенко как раз-таки дождался своего звездного часа, потому что, как бы то ни было, Беларусь превратилась в независимую страну. Да, трудности, но тем не менее есть парламент, проходят реформы, ну, в первую очередь политические, с экономическим очень тяжело в Беларуси все это шло. И вот наступает 94-й год Лукашенко, ну, он-то любит говорить, мне тогда еще не было даже 40, ну, им почти было уже 40 лет, 39, когда он охотно включается в эту политическую борьбу за высший пост в своей родной стране, за пост президента. Ну и дальше тоже надо отдать должное. Ну, безусловно, популизм, конечно же. За все хорошее, за народ, который стоит на грани, на краю пропасти, нашу страну разорили, ничего от нас сейчас не зависит. Это надо все резко изменить, чтобы люди жили хорошо. Ну и дальше там либо размытые обещания, либо совершенно невыполнимые. Но, как мы видим по опыту Путина, обещает, что зарплата будет там, по 2000 евро в месяц или в неделю, или по 5 тысяч долларов, или по миллиону. Ну, Путин может считать, что действительно люди получают там по миллиону рублей, просто не все в этом признаются, но действует, в общем, как-то. Ну и вот у Лукашенко тоже все это сработало. Во всяком случае, ну тоже, правда, надо еще отдать должное, он был не одиночка, собралась целая коалиция таких вот недовольных, сравнительно молодых политиков, потому что кто были главные конкуренты-то у Лукашенко, даже не Шушкевич, а Кебич, который точно такой же коммунист, популист, но просто более старшего поколения, который тоже скучает по Советскому Союзу и, может быть, тоже, как и Лукашенко, мечтал бы возглавить именно Советский Союз, почувствовав, что все это пользуется популярностью, а не какую-то свою родную Белоруссию. И Лукашенко, кстати, от этой вот мечты не избавился явно и в 2000-е годы, но в 90-е точно, когда Ельцин был непопулярен, а Лукашенко уже там свою эту мифологию придумывал. Ну так вот, и здесь надо конкурировать как-то с Кебичем, который точно такой же, вот весь насквозь коммунистический, только надо спекулировать о том, что Кебич-то старшего поколения, а я, Лукашенко, более молодой, более энергичный, и комиссию возглавлял по борьбе с коррупцией. Ну и в итоге оба они выходят во второй тур, и Кебич, и Лукашенко, и вот во втором туре вместе со своей командой, в которую вошли вот в основном его ровесники, они одерживают очень уверенную победу, втором туре набрал Лукашенко около 80% голосов. Им даже впоследствии, когда он все контролировал, не всегда удавалось добиться такого результата. И очень быстро, после того, как Лукашенко оказался на вершине власти, начинаются практически мгновенно перемены, только не те, на которые, может быть, рассчитывали его соратники или его любители. Ну, примерно как у Путина все. Путин, наверное, изучал этот опыт, потому что для начала надо навести порядок вовсе не в экономике, вовсе не с криминалом, как Лукашенко обещал, а взять под свой контроль СМИ. Тем более, что многие из них убыточные, поэтому раз госдотации, соответственно, и влияние может быть совершенно иное. А если кто-то не слушается, очень быстро Лукашенко тоже придумал универсальный метод, стал его реализовать практически сразу после прихода к власти, и не путинский, когда сложные процедуры, процессы, а просто исчезают люди. Оппозиционные политики или оппозиционные журналисты, и, соответственно, кто-то уже лишний раз тоже не будет публиковать какую-нибудь разоблачительную статью. А если Лукашенко пригрозит, ну, там тоже должны были опубликовать, как ни парадоксально, документы, связанные с коррупцией в окружении самого Александра Лукашенко. Но Лукашенко так все организовал, что вышли газеты, ну, тогда еще интернета не было, с белыми страницами вместо статьи, которая там должна была оказаться. Телевидение белорусское и так все было государственное, ему толком ничего не надо было приватизировать. Другое дело, что по российскому телевидению не всегда показывали, что нужно. Но на первом этапе он, взяв под контроль прессу, в принципе, дальше уже, ну, можно сказать, необратимым сделал процесс превращения себя в диктатора. Потому что, еще раз повторюсь, там же, что он не обещал по экономике, реформы так там толком не начались, приватизация была минимальная. А Лукашенко же еще любил говорить, да что же такое, как мы будем распродавать нашу народную собственность, наш знаменитый Минский автомобильный завод и другие вот гиганты индустрии, пусть убыточные, пусть вот никому не нужные, но зато мы вот сохраним все это для народа, а еще мы будем тесно дружить с Россией, не надо нам никакой этой западной буржуазии чуждой. И вот на этих спекуляциях он, в принципе, и нашел себе источник финансирования, потому что его предшественники не до такой степени все-таки придумали, чтобы кормиться за счет России. А что надо Москве? Ну, тут приходится упрекать в том числе и Ельцина, потому что вот Лукашенко обещает, будем интегрироваться, будем объединяться, мы братские народы, я против русского языка у себя в стране ничего не имею. И так или иначе от Ельцина, у которого все непросто, в 94 году, в 95-м, да, а в России более-менее, как ни парадоксально, дела налаживались, нефть продавалась, это у Беларуси не было ресурсов, и можно было на какие-то ресурсы рассчитывать, в числе прочего, самые простые. Все равно нефть и газопроводы идут через территорию Беларуси, то есть уже гарантированные поступления. А еще на территории Беларуси, например, оказался один из крупнейших заводов по производству бензина, то есть, соответственно, можно поставлять не только нефть, а еще и продукты переработки, тем более раз госпредприятие. Этого, конечно, не хватает на благополучную жизнь, но на Лукашенко, на какой-то вот минимум, тем более Белоруссия не самая густонаселенная страна, около 10 миллионов населения, а по площади это очень большая. Ну, в общем, если держать народ в нищете с какими-то мелкими подачками, то все это может продолжаться достаточно долго. Ну так вот, и так получается, что Лукашенко с того примерно периода времени, обещая объединиться вновь с Москвой. Это же все имперские идеи, ведь и они очень многим и в России, кстати, нравились. Соответственно, ты помогаешь, получаешь что-то так или иначе из России, а если вдруг Россия начинает капризничать, ты поворачиваешься в сторону Запада и оттуда получаешь какие-то подачки, может, кредиты какие-то, может, какие-то обещания, что нервирует сразу же Москву, и можно тогда вымогать что-то еще больше. Тут, конечно, Лукашенко преуспел невероятно, не добившись, соответственно, никаких экономических успехов, он все равно пользовался достаточно долго популярностью у себя в стране вот с этой риторикой. Но есть же недовольные реальные демократические силы, потому что, ну, все очевидно, мы получили у власти авторитарного правителя, который ни с кем не считается, у него начинается конфронтация с Верховным Советом, с парламентом, соответственно, Беларуси. И здесь тоже Лукашенко придумал способ, но это он, наверное, уже параллельно с Ельциным его реализовал. Референдум надо провести у себя в стране. Что там с этими депутатами договариваться, капризные, требуют себе каких-то там не привилегий, соответственно, а даже не прав, а исполнение существующих законов. И, конечно, потрясающе у него была реализована эта история с первым референдумом в 1995 году. Впоследствии он их еще много раз проводил. Особенно, если все под контролем, и как надо посчитать. Скандалов, соответственно, меньше будет, чем с депутатами. Значит, что надо вернуть нам наш флаг, по сути, советский еще, да, советской Белоруссии, серпом, смолтом, красным, ну, только со своей полосочкой, а не вот этот вот Великого княжества Литовского, он называется «Погоня», ну, многие, наверное, видели, когда всадник на коне, всадник такой в рыцарском облачении, это все нам чужое, у нас вот есть свое, мы с этим выросли, мы с этим спасли страну от фашизма, что нам придумывать? Людям нравится, людям старшего поколения, которые еще первыми на выборы-то и ходят, а не молодежь. Еще один вопрос, который тоже встретил массу понимания и в Беларуси, а уж особенно в Москве, вопрос о языке, что русский язык должен быть государственным. Не все политики решались в Беларуси, да и вообще во многих других бывших советских республиках. А здесь, конечно, Лукашенко получил сразу поддержку и среди многих своих сограждан. Зачем нам бороться с русским языком, если все его и так понимают, что там придумывать? Ну, белорусский, конечно, остается, но и по-русски никто, никаких препятствий нету, приходить там в суде или общаться с медиками. Ради бога. Третий вопрос, это самый простой. Доверяете ли вы Александру Лукашенко? И только вот четвертый вопрос, такой, может быть, даже не очень понятный, имеет ли право президент распускать парламент, Верховный Совет в случае необходимости? Ну и когда человек добирается до четвертого вопроса, да еще СМИ под контролем у Лукашенко, и так получилось, что на большинство вопросов, большинство пришедших на референдум ответили утвердительно, а Лукашенко, соответственно, получил вот он народного доверия. Вот смотрите, эти депутаты, эти говоруны, эти бесполезные люди, ну, кстати, то же самое Якебич говорил, наверное, очень злился. Он проклятие посылал вообще всей демократии, все это никому не нужно, все эти политиканы, дело делать надо, а не выступать там с большой трибуны. Кемич-то дожил до 2020 года, наверное, очень переживал, что у него занял место Лукашенко. А Лукашенко, вот, соответственно, заручившись этой поддержкой, ну вот дальше начинает просто поэтапно ужесточать свой режим правления, потому что он вскоре проводит еще один референдум. Причем, ну, надо вносить какие-то, соответственно, изменения в Конституцию, раз он имеет право распускать парламент. Опять-таки, зачем депутатов спрашивать, если можно заручиться народной поддержкой? А надо еще и сроки обнулить, потому что у нас же теперь, если мы вносим какие-то изменения в Конституцию, новое, получается, государство, поэтому то, что я выбирался президентом, это уже не считается. Это не Путин, в общем, придумал историю про обнуление, это Лукашенко еще дорогу проложил, и снова референдум, но там уже под контролем у Лукашенко было самое главное, как считать избирательные комиссии, комиссии, которые занимаются подсчетом голосов, тоже Путин потом все это взял на вооружение, а, соответственно, получив все эти полномочия, ну и другие там, можно уже было и парламент распустить, обнулиться, объявить себя, ну, свой срок, соответственно, первым и с нуля, а дальше устроить такую систему выборов, а точнее недопуска к выборам, чтобы сформировался правильный парламент, в котором все тебе послушные. Ну вот Путин к этому чуть позже пришел, когда любая путинская инициатива, и единогласно все голосуют. У Лукашенко просто все это получилось немного раньше. И все бы ничего, и парламент распустил, собрав реальный. И полномочия свои обнулив, продлил себе, ну там пятилетний срок, и два срока точно по Конституции еще на 10 лет, но чуть-то в экономике не происходит никакого. Что проку, что ты смело выбираешься президентом, если чуть что, там 98-й, например, год, да, кризис, не то чтобы экономика была привязана белорусской к российской, а просто она от нее очень зависела. Куда еще можно было поставлять свои товары, которые еще и надо как-то странным образом датировать, куда еще пристраивать белорусский сыр, который может называться, например, голландским или вологодским. Ну, раз россиянам так нравится, такое, значит, будем мы производить. А это все колхозы, это все не фермеры производят, поэтому все равно все убыточно, качество низкое. Но есть всегда уже испытанный, соответственно, способ пообещать какой-нибудь очередной этап интеграции, создания единого экономического пространства и вообще объединения двух государств, и в Москве все будут счастливы, особенно все левацкие. И тут вот на радость, соответственно, Лукашенко. Это уже вот 89-90 год.
Если вы досмотрели это видео до этого момента, это означает, что оно вам нравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, пожалуйста, поддерживайте нас. Нам чрезвычайно нужна ваша поддержка для того, чтобы и в дальнейшем выпускать наши видео. Оставайтесь с нами.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Все так, плюс.
Надеюсь, вы успели поставить лайк и подписаться на наш канал, пока были развлечены чем-то помимо судьбы нашего героя Александра Лукашенко. Ну, а мы продолжаем ровно с того же места, когда в России приходит к власти Путин, и Лукашенко обретает надежное плечо своеобразного старшего брата.
Да еще и с финансовой подпиткой, потому что это... Ну как, сразу же можно рассказать Путину. Я ведь тоже служил в войсках КГБ. Да у нас в Белоруссии и не ФСБ, а КГБ так и называется. В Белоруссии, да, вся эта спецслужба до сих пор называется Комитет государственной безопасности. И вообще мы родные братья, и мы очень переживаем за распад Советского Союза, и русский язык у меня разрешен, а еще дай миллиард. Вот, не дай миллион, да, как придумал Остап Бендер, чтобы Корейка, да, требовала, дай миллиард. И Путин даст, и еще даст, и снова даст миллиард. А если Путин вдруг начинает капризничать и чего-нибудь там вспоминает об обещаниях, об объединении, а реально-то Лукашенко, конечно, не собирался становиться человеком номер два. Ну, так, может быть, подспудно происходит, но, тем не менее, никакого объединения обещанного, там же сроки назначали, да, к такому-то году. Надо, чтобы вот у нас были конституции, другие законы, вот как-то унифицированные, и тогда-то заживем. Но можно что-нибудь несложное реализовать. Например, безвизовый обмен. Или вот чтобы на границе лишний раз не проверяли людей, которые пересекают границу между Белоруссией и Россией. Ну, в общем, с этими спекуляциями Лукашенко получает периодически миллиарды, чтобы поддерживать свою экономику, а дальше у него все и так надежно функционирует, потому что в 2001 году проходят выборы, на которые тоже испытанная схема, впоследствии Путина прекрасно реализована, просто не надо допускать тех, кто тебе реально опасен. Ну вот эта схема до сих пор существует, подписи собрать. А там неважно, их одна нужна или 50, или 100 тысяч, потому что потом специальная комиссия объяснит, что подписи это недействительные, неправильные. Поэтому, ну все, до выборов тебя не допускают, а допускают того, кто никакой опасности для вождя не представляет. Ну вот у Лукашенко там были свои конкуренты, как правило, такие, конечно, совершенно декоративные, а потом вот победа на выборах, и снова можно рассказывать про то, что ты за народ, за демократию, народ свой выбор сделал, а не то, что все эти крикуны, тем более, что у Лукашенко еще и отработана эта схема с тем, что конкуренты опасные, просто исчезают на каком-то этапе, там счет таким людям идет на десятки. Даже то, что работники белорусского КГБ, сбежавшие на Запад, рассказывали, как им давали приказы избавиться от потенциальных опасных для Лукашенко людей, ну, ничего не происходит, Лукашенко у себя все жестко контролирует. Более того, он на каком-то этапе, наблюдая, как происходят оранжевые революции в Киеве, революция рос в Тбилиси, еще одна из революций в Кыргызстане, в Бишкеке, делает свои собственные выводы, что это очень опасно, да, потом собирать эти сотни тысяч людей, на улицах свергают власть, некоторые из них могут оказаться очень решительными, поэтому надо пресекать на корню. И с лидерами сразу беспощадно разбираться, и должны быть у тебя в силах правопорядка не просто верные тебе люди, а лучше садисты, которым доставляет удовольствие избивать людей, пытать их, мучить, держать в страхе. Вот в этом Лукашенко, конечно, раньше Путина придумал себе все это организовать. Ну и получается, что в экономике никаких чудес нет, протесты периодически происходят, и демонстрации были, люди выходили на улицы, но все это разгонялось, подавлялось, тем более протесты все мирные, никакого вооруженного сопротивления нет, а на всякий случай всегда можно получить от Путина какой-нибудь еще миллиард долларов, чтобы заткнуть свои бюджетные дыры и пообещать в очередной раз какую-нибудь там интеграцию, объединение экономических связей, надежные поток, соответственно, российской нефти и газа через территорию Белоруссии, в отличие от Украины, где мало ли что там произойдет. В планы-то были в Москве, чтобы лишний раз, не зависеть от Белоруссии, пустить трубопроводы через Санкт-Петербург, ну, это вот Балтийский поток, да, ну, так ничего и не реализовано до сих пор, зависимость от Беларуси до сих пор есть, правда, Запад уже почти ничего не покупает. Ну, кого это из диктаторов тревожит? Ну, так, в общем, Лукашенко благополучно добирается, ну, это получается уже до своего третьего срока, но только для надежности проводит очередной референдум о том, чтобы не было ограничений по количеству сроков в Конституции. Зачем? Ведь все хорошо, людям нравится, в конце-то концов, а то придет к власти не пойми кто, а я свой проверенный, тем более, что там вот тоже какие-то чудеса имиджевые, это в начале 2000-х годов прилипло это, казалось бы, странное прозвище «Батька», но оно и Лукашенко очень нравилось. А еще это все так или иначе при поддержке, соответственно, уже Кремля звучит и в российских СМИ уважительно, одобрительно, критики никакой нет, Путин тоже себе все СМИ прибрал к рукам, и получается, что у Лукашенко нету, не надо ему беспокоиться и запрещать российские каналы на своей территории, потому что там так или иначе все равно тот же вождизм, империализм, да еще и в пример лишний раз Белоруссию приведут, где поля все кожаные, ну так всегда можно правильно показать, тут, правда, Лукашенко действительно к этому стремился, как вот такой своеобразный колхозник, главное не результат, не то чтобы у тебя были достижения в экономике, а главное, ну вот в сельском хозяйстве, в частности. А главное, чтобы ездили трактора туда-сюда, что-то там распахивали землю периодически, а еще тоже можно всегда выйти перед телекамерами, перед журналистами и рассказать. Ну, это в начале 2000-х, там Лукашенко говорит, ведь мы же, белорусы, исторически, да, как будто там тысячу лет назад, он же не знает, что картошку из Америки привезли. Но неважно, вот картошка, это всегда была наша, вот это вот бульба, а потом вот все это развалили, а это же самое главное, чтобы вот и наши, и всем, и нам нужно, и всем нужно, вот будем снова возрождать, картошку везде выращивать. И вот после этого к нему и прилипло это прозвище «картофельный фюрер», с одной стороны. С другой стороны, ну в экономике, даже если бы Беларусь производила бы картофель для всей Европы, это все равно было бы ну, несколько процентов. Главное же итоговый продукт. Словно говоря, если стать лидером в производстве чипсов, которые делаются да, из картошки, то это потенциально уже миллиарды, но не продажа самого по себе картофеля. И опять-таки достижения там ничтожны. В Беларуси оказались даже российский рынок с трудом, что начнется. Но, тем не менее, и это многим людям нравилось. Тем более там Лукашенко придумал такие программы, что если ты обещаешь остаться в колхозе, в совхозе, молодой парень, тебе домик дадут. Да, небольшой, но все-таки. Ну и вся эта программа тоже реализовалась. Главное, чтобы на тракторе ты ездил. А, еще придумал тоже Лукашенко, примерно в ту же эпоху, один из способов, который почему-то поразительно нравится многим людям, когда вот у тебя все в экономике рушится, периодически случаются финансовые кризисы. Ну, худо-бедно, но у него же, тем не менее, обмен валют есть. И как-то вот эти белорусские рубли, там тоже рубли, раньше были с животными, называли зайчики, но сейчас уже другие. Ну так вот, а вдруг что-то там катаклизм, и резко рушится курс. Вчера стоил доллар одну сумму, а тут уже вдруг подорожал. Два раза, например. Если просто говорить, да не нужны нам эти доллары, да все это на Западе устроили, то это людям не всегда нравится. А если ты громко, шумно отправляешь в отставку министра финансов, да и премьер-министра, да и вообще всех министров, и приезжаешь на какое-то предприятие и устраиваешь там с криком разнос директору и тоже его увольняешь. Людям нравится, потому что вот смотрите, вот приехал порядок наводить, а то все эти горе-министры, горе-директора, это же они все запустили. Ну, старинная, в общем, история. Царь хороший, бояре плохие. А тут такой решительный, олигархов у него никаких нет. Лукашенко, правда, нет вот таких приближенных странных персонажей в окружении, которые вроде полуолигархи, непонятного происхождения, и им все можно, и все с рук сходит, что многим в России очень не нравится. А Лукашенко таких нет. У него, тем более он сам себя окружил в итоге абсолютными ничтожествами, которых легко можно уволить, но других поменять, никакого бунта они не поднимут. А если еще это все по телевизору громко показывать и рассказывать, не какие-то тихие отставки, а шумные, чтобы были, то как-то вот еще десятки тысяч людей, ну а что было делать, ну а правильно, ну теперь-то вот, наверное, порядок какой-нибудь на заводе будет. То, что вот заводы, ну это тоже Лукашенко все мечтал, холодильники делать, телевизоры, все это датируется, все это отстало, никому не нужное. бессмысленно абсолютно, а кому-то нравится. Опять-таки, особенно если все это преподносить, увеличили производство холодильников, нарастили производство телевизоров, но потом сами у себя все это покупают для школы и гостиниц. Гостиниц тоже много там государственных, ну и неважно, что зарплаты нищенские. Ну так вот, ну, наверное, надо ускоряться, потому что Лукашенко 30 лет умудрился, да, у власти просидеть, и опять-таки новые сроки у него, снова он со скандалами приходит к победе, не признают эти выборы на Западе, но признают в Москве, лишний раз пообещав какую-нибудь интеграцию, какое-нибудь объединение, можно снова получить свои кредиты. Казалось бы, оппозиция вся задавлена и задушена. Ничего вроде бы Лукашенко не угрожает. Еще, кстати, удивительно, железного занавеса никакого нет. Можно на свободно из Беларуси выезжать. Таким образом, как ему казалось, все вот эти вот совсем уж недовольные смутьяны, пусть проваливают, спокойнее будет. Удерживать никого не станем, ни о чем волноваться не будем. Но парадоксальным образом далеко не все уехали, зато имели возможность ездить не только в деспотичную Россию, а тут же по соседству демократическая Польша и демократическая Литва. Все многие политики тоже позиционировали, кстати, и до сих пор говорят, ведь Великое княжество Литовское, вот это наша славная история, литвинская, это же все у нас было единое государство, потом еще в рамках Речи Посполитой, есть у нас своя славная история, и без всякой Москвы прекрасно жили, и походы у нас были на Москву, это многим в Беларуси тоже нравилось. Ну так вот, и часто навещая Литву или Польшу, получилось, что многие молодые люди отравились этими идеями свободолюбия, сменяемости власти, демократии, потому что приближается 2020 год, очередные выборы у Лукашенко, пятые уже. И вдруг он совершенно открыто видит, что поддержки никакой нет. Выросло целое поколение людей, молодых, им, соответственно, там, может быть, 20-25 лет, то есть все они родились при его власти, учились в белорусской школе по учебникам, которые были под жестким практически его личным контролем, им всем внушали, что лучше Лукашенко никого нет, Белоруссия – рай на земле, а они, видите ли, чем-то очень недовольны. И не все лидеры оппозиции уехали, видите ли, а еще и хотят принять участие в выборах. И Лукашенко начинает откровенно нервничать, не доверяя тому, что мы подписи забракуем, придумывает уже, ну там уже путинские, соответственно, методы, когда арестовывают потенциальных конкурентов, тех, кто заявил о том, что хочет принять участие в выборах. Ну, многие, может, помнят эти фамилии: Бабарико, Тихановский. Причем, вот страхуясь, придумывают, ну, особенно для Бабарико, там сразу 10 уголовных дел по статьям, всем, по каким только можно. За дачу взятки, за получение взятки, за мошенничество, за неуплату налогов. Ну, соответственно, чтобы человека изолировать, вот тут даже непонятно, почему не решился Лукашенко просто взять, да и устранить. Раньше-то как-то легко на это шел. Но он допустил роковую ошибку, как мы теперь знаем. Тоже вот видно, что человек по-своему искренний, очень недалекий. Ну вот промахнулся, когда он почему-то посчитал, что если до выборов допустят жену Сергея Тихановского, Светлану, ну кто она такая, кто ее знает, какая-то молодая девица, ничего из себя не представляет. И я, серьезный руководитель, зато вот и победа будет более убедительной, и на Западе лишний раз заткнуться, а то надоело реверансы в их сторону делать. Приходилось просто Лукашенко идти на какие-то уступки периодически, да, чтобы кредиты получать, выпустить каких-то политзаключенных. Он действительно выпускал, потому что до того из-за страха оранжевых революций он на каком-то этапе объявил, что вот у нас тут действует какое-то подполье, боевики тренируются, хотят и у нас устроить цветную революцию, и вот их показывает. Ну, там понятно, что дела сфабрикованы, а когда с Западом надо отношения наладить, ты их вроде как выпускаешь, а на Западе все счастливы, тебе рукоплещут в Брюсселе. Тоже я забыл упомянуть, ведь санкции первыми были не против деятелей вот путинского деспотического правления, а против лукашенковских руководителей, против него самого, когда ему запрещали въезд в Польшу или на территорию Литвы, а потом он придумает отпустить политзаключенных и снимают эти ограничения или эти санкции. Ну, не страшны они были, особенно для Лукашенко, потому что он мог все равно из Москвы ресурсы получать. Но так вот, 2020 год, допускает он до выборов Тихановскую, потому что знает, а потом мы еще правильно и посчитаем. Происходит невероятное. Ну, понятно, что результаты были сфальсифицированы, мы не знаем точных цифр до сих пор, но можно не сомневаться, что огромное количество голосов, а может и большинство, было отдано за Светлану Тихановскую, именно вот как протест, потому что, ну вот страшно надоел уже Лукашенко всем, в том числе даже тем, кто когда-то его любил. Ну все уже, 25 лет, достижений никаких. Да и он уже, честно говоря, не молод, и сам уже похож на такого члена Политбюро. И объявляются результаты выборов, соответственно, что у Лукашенко там 80% или сколько-то там, все за него, и вдруг на улице выходят сначала десятки, потом сотни тысяч людей. И все это, ну вот мне тогда казалось, что ну вот все, конец Лукашенко, ну многим нам казалось, и в Петербурге, и в Москве, что все это теперь рухнет, тем более есть такая формула, что если вышли там на улицу столицы, я точно был так уверен, 500 человек, их всех можно избить, всех можно схватить, бросить в автозаки, если 5000, то уже как-то приходится выборочно выдергивать из толпы. Когда 50 тысяч, уже всех так не разгонишь, всех не перехватаешь. А когда 500 тысяч человек оказывается на улицах и площадях Санкт-Петербурга или Москвы, то полиция сама к ним присоединяется на всякий случай. А у Лукашенко оказалось, что вот эти вот садисты, живодеры, преступники, которые, из которых сформированы его эти силовые органы, начинают просто вот ничего не опасаясь, ничего не боясь, ну, в Москве то, что это было отработано, избивать фактически людей, ломать ему руки, пробивать им головы, неважно, что все в крови, неважно, что все это снимается на видео, давить протестующих, преследовать их по дворам, избивать даже случайных людей. Ну и вот потом уже известный анекдот, печально известный, да, когда бьют в Беларуси человека, тот говорит, за что вы меня бьете, ну, соответственно, этим ОМОНовцам. Я за Лукашенко голосовал, не ври, за него никто не голосовал, и дальше продолжают все равно бить. Ну, такой вот печальный анекдот. И Лукашенко не просто удержался у власти, а с помощью кровавых расправ, ну, задушил любой, соответственно, протест, что было по-своему поучительно, по-своему неожиданно, ну, превратившись, соответственно, уже в такого кровавого абсолютно диктатора. Ну и вот следующий, соответственно, рубеж, потому что там уже все. Какие-то там могли, казалось бы, идти с ним переговоры, только в Москве могли рукоплескать, только Путин, который тоже всего этого боялся, мог поддержать, сказать, да все правильно с этими со всеми смутьянами, а для надежности еще миллиард другой подбросим. И так как санкций в 2020 году еще не было никаких против России, а бюджет позволял Белоруссию фактически содержать, то и Лукашенко опять-таки банкротом его государства не стало. Хотя надо оговориться, мы рассказывали в предыдущих случаях диктатуры, где и государство банкрот, и платить абсолютно нечем. Ну, как вот у Кубы, у Фиделя Кастро, или то, что коммунисты устраивали, марксисты устраивали, ну, в частности, Пол Пот, там вообще деньги были не нужны никакие. Не рушит это, не всегда это приводит к краху диктатуры. Вот так вот, ну, последний рубеж, который мы, конечно же, упомянем, вот это тоже страшное преступление Лукашенко, когда он оказался уже ну, реальным союзником Путина, если не буквально используя свои вооруженные силы, то предоставив свою территорию для вторжения российских войск на территорию Украины с севера. И все вот эти топонимы, которые стали всемирно знамениты, печально знамениты, Буча, например, да, что уже любой человек знает, за что сейчас судят в России за фейки о Буче, это когда российские войска совершали страшные преступления, убивали мирных жителей, но все это стало возможно только потому, что вот эта российская армия вторжения, этих армия убийц, мародеров и преступников вошла с территории Белоруссии, что было для многих в Украине ну, действительно неожиданно. Удалось там какую-то секретность сохранять. Фактически вторжение было с трех сторон. К тому времени уже Путин аннексировал, оккупировал Крым, то есть, соответственно, с юга. Ну, понятно, что с востока, в том числе со стороны областей, где эти полубандитские полугосударства ДНР, ЛНР. Ну и вот с севера, с Белоруссии. Ну, тут, соответственно, это я про то, что Лукашенко-то жив. А мы же, как вы уже упомянули, рассказываем про тех, кто свой жизненный путь завершил, и мы можем смело говорить, давать какую-то оценку. А здесь вот, ну все, что бы ни произошло, если вдруг Лукашенко идет в монастырь, будет стоять на коленях и каяться, ну, ничто его уже не простит за все за эти преступления. А тем более, что он сам такого уже наговорил, но это мы, соответственно, завершаем, да, рассказ о нем. противоречивый очень. С одной стороны, он же сколько спекулировал. Мы вот отстояли вместе с братским советским русским народом свою страну от фашистских полчищ. Ну, фашист — это универсальное ругательство, да? А в то же время часто упоминая Гитлера как такого по-своему положительного персонажа. Поднял страну с колен, все его уважали, порядок навел, ну, как минимум, неоднозначный. Ну, еще раз напомню, Лукашенко редко говорит по бумажке, любит вот экспромты, может говорить подолгу, по несколько часов, и успевает столько всего договорить, тем более, что вокруг же никто не возразит, там только руку плескать будут, соответственно, что вот впоследствии мы можем цитировать с ужасом, но чаще, конечно, с иронией, еще с его всеми этими выговорами, с выговором с этим, он же по-русски часто говорит, но своеобразно очень, когда соединяет ше и ще. Сейчас уж не будем цитировать. Ну и вот, чтобы окончательно рассказ, как же без этого, личная жизнь. Потому что была у него с 70-х годов жена, колхозница, которая, ну сейчас уже даже не знаю, от недавнего времени дояркой так и работала в колхозе. Просто Лукашенко давным-давно о ней забыл. А когда кто-то приезжал на нее посмотреть, в итоге просто обнес дом, где она живет, кирпичной стеной, охрану выставил, нечего туда ездить. Она, по-моему, всего один раз в жизни приняла участие в каком-то визите, ну, как первая леди, а потом у Лукашенко все это разонравилось, тем более, что у него уже была близкая подруга, личный врач его, потому что есть два старших сына, а есть младший, очень известный, Коленька Лукашенко, вот сейчас ему 20 лет, вот его охотно везде показывают, молодой человек, и тут вот, ну, явно Лукашенко так или иначе готовит себе потенциально замену, но как... диктатор такого маниакального типа, он не способен расстаться с властью вот так вот непосредственно, тем более тут все-таки не Северная Корея и не изоляционистское государство, и не получалось диктаторов у большинства так власть передавать, кроме Северной Кореи. Это вот про Ким Ир Сена мы в прошлый раз рассказывали, там феноменально все сложилось. Но как может Лукашенко готовит себе этого сыночка на замену, потому что сам-то уже не может, как прежде, выходить вот на каток, вот он очень любил, или показывать, какой он из себя лыжник. Ну и Путин тоже уже не тот. Вот вставал некоторое время назад на коньки, но все выглядело ужасно и карикатурно. Особенно, когда звезды мирового спорта падают перед тобой, спотыкаясь, а ты потом в пустые ворота забиваешь шайбу. Но это все можно было бы показывать как передача «Мехпанорама», если бы не вторжение в Украину. Ну только и Лукашенко не тот. И вот последняя его надежда, наверное, это вот сыночку, младшему, причем почему-то старше их, он, наверное, считает непутевыми, эту власть, как вот, ну, монархию свою, соответственно, белорусскую построить. Ну, можно
давайте посмотрим, да,
иллюстрации, да, как все это выглядит.
И как раз на потенциального наследника посмотрим. Я только перед этим напомню всем вам, уважаемые наши зрители и слушатели, что в описании программы есть все способы, которыми вы можете сделать донат, помочь нам. Это безопасно, это просто, это быстро. Выбирайте тот, который вам больше нравится, и поддержите нас, пожалуйста. Мы полностью зависим от вашей поддержки, других средств финансирования у нас нет. Большое спасибо всем, кто нам помогает. Если не получается помогать деньгами, поставьте лайк и подпишитесь. Вот наш герой.
Молодой, беззаботный, да, молодости, со своей настоящей женой, тоже еще молодая. Колхозники такие молодые, все бы ничего, и работал бы председателем колхоза, дальше поднимал бы хозяйство, фермером бы каким-нибудь стал, или создал бы какое-нибудь полукапиталистическое производство, как Грудинин в Подмосковье, продавая там, может быть, землю, или реально пытаясь производство какое-то наладить. Но нет, ничего этого не произошло. Жену загородил кирпичами. Но это вот тот еще молодой, а сам, ну вот через некоторые вот тоже эксперименты, это вот следующая фотография, когда он в армии, молодой, и что вот удивительно, не всегда даже можно сразу узнать, не усатый еще. Причем это еще в первую службу в армии, когда он с высшим образованием, но не офицер, а сержант, но инструктор по комсомольской части. То есть не то, чтобы со всеми там солдатами в казарме жить, явно жил, наверное, в каком-нибудь общежитии для сверхсрочников или что-то такое. То есть свои были привилегии. Ну и вот тогда, натренировавшись, перешагнув 30-летний порог, поняв, что людям нравится, когда ты говоришь и проклинаешь всех, кто... старый, кто до власти дорвался, дайте нам дорогу молодым, порядок наведем. И вот третья иллюстрация, это вот он на трибуне. Как раз вот это все перестроечная пора. усы уже отрастил, руками размахивать надо, но он еще повыше ростом такой, представительный из себя. И если ты вот обещаешь порядок навести, то удивительным образом всегда найдутся люди, которые за тебя проголосуют, не придавая значениями, исполним ли эти обещания, что за тобой стоит, какой у тебя опыт, ну, особенно если ты все СМИ к рукам прибрал. Ну и здесь вот, ну как же вот диктатору не встретиться с каким-то другим диктатором, это вот четвертая иллюстрация, с Фиделем Кастро. Принимать его с ним, обниматься, и неважно, что Куба в нищете, что страна разорена, но зато Фидель Кастро 50 лет у власти просидел, причем тоже, каким образом он пришел к власти, сверг диктатора Батисту и сам стал диктатором Фиделем Кастро. Но получал помощь от Советского Союза, Лукашенко уже тоже переосмыслив этот опыт, соответственно, от Москвы. Ну и вот потом можно встречаться, обниматься со стареньким, соответственно, Фиделем Кастро, про него тоже рассказывали, ну и мечтать дожить там лет до 90. А мы же рассказывали, Фидель Кастро-то еще перед смертью умудрился власть передать своим соратникам, только не детям, а брату своему младшему. Ну и вот, ну как же без этой фотографии очередной, это вот Путин и Лукашенко. Путин, конечно, добился того, что Лукашенко даже об этом говорит, ну попробуй я откажи не примчаться в Москву по первому сигналу. Это уже давно прошли времена, когда Путин, если ему вот что-то беспокоит или что-то надо, в Минск будет напрашиваться. Это мне надо в Кремль приезжать по первому зову, сидеть подобострастно заглядывая на Путина. Но есть одно утешение у Лукашенко. Он существенно выше роста. Явно Путин, который вот из-за всего из-за этого комплексует, очень переживает. Путину нравится фотографироваться с кем-нибудь типа Мишустина, который и невысокий, и ничего из себя не представляет, и Путин всегда выглядит более выигрышно. Или Зорькин, который совсем уже тоже старенький, невысокий, и тут Путин еще и моложавым относительно выглядит. Ну вот, утешившись этим, соответственно, вот Лукашенко может, возвращаясь к себе в Минск, показывать всем, какой у него чудо-сынок, еще немножко повыше ростом, но это вот последняя иллюстрация, с Колей ходить, про скрепы рассказывать, высказывать
свои... Да, и тут свечки в храме ставят, очень важно.
Свечки в храме ставить, про гомофобию, про проклятый Запад, про то, что не допустим, а еще вот у нас есть старший брат, Москва нас в обиду не даст. Ну и больше там уже сейчас, конечно, самому он себе внушает. После 2020 года понятно стало, что все эти мантры не на всех в Беларуси действуют. И удержать все это можно только вот с помощью самых кровавых репрессий. Но, тем не менее, до сих пор нет железного занавеса. В Беларуси можно выехать, и Лукашенко тоже не загрустит, если страна придет в полное запустение, лишь бы Путинов было поменьше, а на содержание ОМОНа, КГБ и других силовиков ему Путин и так деньги будет давать.
30 лет у власти, и посмотрим, сколько еще это будет продолжаться. Будем следить за развитием событий в Беларуси, а мы нашу программу заканчиваем. Большое спасибо всем вам, уважаемая наша аудитория. Максим, всего хорошего, до свидания.
До свидания.
Все так, плюс.